Вступление. Они вошли в вымощенный камнем дворик, девушка-служанка впереди, Ахмед следом. Там было просторно, прохладно, сумрачно. С чего вдруг девушка идет на цыпочках? В доме кто-то болен, что ли? Я-то с какой стати так крадусь? Будто разбудить боюсь кого-то, черт побери! Ахмед принялся стучать каблуками по каменным плитам. Назло. Вошли в большую гостиную. Здесь было еще темнее, чем во дворе. «Бей эфенди велел вам подождать. Они обедают». Ахмед сел в одно из огромных кресел в льняных чехлах. Я-то знаю, что под этим чехлом. Позолоченная резьба, красный бархат. Как у моего деда в Ялы, в Юскюдаре. Ялы — загородный дом на берегу моря, как правило, с причалом. Юксюдар — район в азиатской части Стамбула. Конец примечания. Справа — стена из матового стекла, за ней — столовая. А мне так есть хочется. У Ахмеда сосало под ложечкой не столько от запаха пищи, сколько от звона вилок и ножей. Напротив — ореховый буфет с одним, двумя, тремя, четырьмя, пятью ящиками. Отражаясь в зеркале буфета, я то жмурюсь, то широко раскрываю глаза, а еще чешу нос, тереблю свои тонкие усы. Если скажу, что усы у меня... «Щегольские? Что это? Будет хвастовством? Черт, побери!» «Милости просим, Ахмед бей, мальчик мой!» Ахмед поднялся. «Рад тебя видеть, дядя!» Щукрюбей был седовласый, худощавый и высокий. Последний раз Ахмед виделся с мужем своей тетки Щукрюбеем в Москве. Зимой 1923 года, около 2 лет назад, Щукрюбей приехал в Москву по каким-то делам, связанным с продажей ковров, был неизвестен из-за чего арестован и сказал, что он родственник Ахмеда, который учился тогда в университете. Как-то вечером, часов около 7, Ахмеду звонят из ЧК. «Да, мой родственник», — сказал я. «Да, из бывших... итихадистов». Итихадисты или младотурки – члены партии «Итихад в Тараки» – «Единение и прогресс», организовавшая в 1908 году революцию в Османской империи, отстранившая от власти султана и находившаяся у власти вплоть до поражения страны в Первой мировой войне 19 октября 1918 года. Конец примечания. «Он не шпион?» «Нет, не думаю. Поручиться за него могу». Через час Щукрюбея привозят к Ахмеду в комнату. Кое-как, насобирав денег на угощение, я накрыл отличный стол от водки до черной икры. Щукрюбей ест, пьет и приговаривает: «Ахмед бей, сынок мой, не забыть мне твою доброту до конца дней моих!» «Как ты, Ахмед, дорогой?»
«Спасибо, тетя, хорошо.
Тетя Джамиля все еще красива. Так бы выглядела самка шайтана, если бы существовала. Вот такой была красота тети Джамили. В детстве я был влюблен в тетю Джамилю, а она до сих пор всем рассказывает, как мыла меня, 3-летнего, зажав ногами в хамаме дедова Елы в Юскюдаре. А я до сих пор краснею». Щукрюбей кашлянул. «Прости, что спрашиваю, сынок Ахмедбей, но не сообщите ли вы, зачем вы пожаловали в Измир?»
«Я, дядя, думал, что смогу найти здесь работу. Ну, Какую-нибудь, любую. Любую, какую смогу выполнять. В Стамбуле работу не найти.
Щукрюбей опять кашлянул. Знаю, что он сейчас скажет. Ахмед бей, сынок, Аллах свидетель. Не забыл я вашу доброту.
Вдруг он сделал нечто неожиданное. Подойдя к правому окну и знаком подозвав меня, он слегка приподнял занавеску.
Над садовым забором сквозь ветви, залитой солнцем магнолии, виднелась улица. «Взгляните на того типа, что сидит на корточках на противоположном углу, на того попрошайку. Скотина из тайной полиции. За мной следят. Твоему дяде не дают покоя, дорогой Ахмед. Он давно уже забыл о политике, а они все за ним бегают. Возвращайтесь в Стамбул, Ахмед бей, сынок. Пусть тут все немного уляжется. Я вам пошлю весточку. Если у вас нет денег на обратную дорогу, я вам дам. Я вам должен еще с Москвы.
У меня есть деньги.
А ваши газеты что, все позакрывали?
Позакрывали.
И что? Начались аресты и ваших всех забрали?
Нет.
Ваша фотография, наверное, уже есть в здешней полиции.
Не думаю.
Есть. Наверняка есть. Если станет известно, что вы приходили ко мне, пропали мы оба. Арестуют всех, и ваших тоже. И меня отдадут в суд независимости. Отдадут.
Суд независимости – система из 8 военных судов, созданных в Турции во время войны за независимость 1919-1923 годы, где судили за преступления против нового режима. Конец примечания.
Оказавшись за калиткой, Ахмед зажмурился от яркого солнца. Он свернул влево, чтобы не проходить мимо попрошайки на углу. Неужели этот тип и в самом деле шпик? Или Щукрюбей выдумал это, лишь бы спровадить меня? Он зашагал вниз по улице. Вокруг никого не было, кроме жаркого солнечного света на закрытых ставнях, магнолиях и черепичных крышах богатого измирского квартала, а под ним, внизу, виднелся Измирский залив в дымке, широкий, спокойный.
Где же выход из этого залива? Как попасть из него в открытое море?
В 1919 году в этих водах встал на якорь греческий флот. Именно с этих берегов греки вступили на земли Анатолии по приказу англичан, и отсюда же, в разгар лета 1922 года, ячмень уже собрали, а пшеницу только начали собирать. Они бросились обратно в море, оставив после себя сожженный город. Если смотреть отсюда сверху, то видны места пожарищ. Они зияют беспорядочными пустотами внутри города. Ахмед представил первого турецкого кавалериста, въезжающего в Измир сквозь языки пламени. Почему-то ему виделся только один кавалерист, и почему-то родом он был из окрестностей Аданы. Почему именно из окрестностей Аданы? Одной рукой тот сжимал алое знамя, в другой — обнаженную саблю. Где сейчас, в 1925-м, тот кавалерист из Аданы, который жарким летом 1922-го первым вступил в Измир? Что он делает? В поместье какого бея гнет он спину теперь? Может, он дровосек? А греческие коммунисты? Не те, которых расстреляли за то, что они призывали греческое войско к восстанию.
Те лежат в земле Анатолий бок о бок с мехмедиками.
Мехмедики так в Турции и в наши дни ласково называют солдат. Конец примечания.
А другие, те, кого бросили в тюрьму,
неужели они до сих пор за решеткой на каком-нибудь из греческих островов? Ахмед спустился вниз по улице. Внизу, за кордоном. Кордон – прибрежный квартал в центре Измира. Конец примечания. Он зашел в одну кофейню, заказал себе кошара. Кошар – разновидность овечьего сыра. Конец примечания. Бублик, чаю и кальян. Ведь говорил я нашим, что Щукрюбей меня спровадит.
Нет, все равно сходи, поговори. Дядя найдет тебе работу.
Нашел. Нужно до конца использовать все легальные возможности.
Использовали. Хоть бы в полицию не сообщил наш дядя Щукрюбей. Он заказал еще кошара и еще один бублик с маслом. Даже пообедать не пригласили.
Официант принес кальян, и он попросил еще стакан чаю. Дядя обязательно сходит и донесет в полицию или просто позвонит. Судя по тому, как прижали и тихадистов, Щукрюбей, верно, в начале списка. Кальян Ахмед за свою жизнь курил дважды в Стамбуле. Говорят, измирский кальян бьет в голову с непривычки.
В самом деле бьет. Кружится голова.
Он зажмурился. Темноту залила солнечно-соломенная желтизна.
Здравствуй, Аннушка.
Он ощутил острую боль, словно кто-то ударил его ножом в левый бок. Открыл глаза.
«Счастливо оставаться, Аннушка!»
В кофейню вошел какой-то тип, огляделся по сторонам, словно искал кого-то, сел за стол слева. Огромные на выкате глаза наблюдают за мной из-под полуопущенных век. Выпил кофе и ушел.
Я чуть было не спросил у официанта, кто этот тип, который только что встал из-за стола.
Ахмед вышел из кофейни. День клонится к вечеру, но от измирской мостовой еще пышет жаром. Внезапно Ахмед увидел море. Оно неожиданно появилось за одним из пепелищ. Голое море. И пепелище тоже совершенно голое. И сам я совсем голый стою здесь, у всех на виду. Он свернул в проулки, вошел в квартальную мечеть. Пахло истлевшими циновками и свечным салом. Рядом с минбаром, минбар – специальная кафедра в соборной мечети, с которой имам читает хутбу, пятничную проповедь. Конец примечания. Молодой человек в обносках с пустыми глазницами читает Коран, раскачиваясь на коленях. Его голые ноги необычайно чисты, подошвы в мозолях. Ахмед сел, прислонившись головой к стене. В детстве дедушка вместо бабушкиной колыбельной читал ему стихи Месневи. Месневи? Месневи и Маневи – поэма, суфийско-философский трактат, созданный Джалаладдином Руми 1207-1273 годы, в которой автор раскрывает основные положения мусульманского мистицизма, суфизма, на примере ближневосточных фольклорных притч. Конец примечания. После того, как я закончил интернат, там обязательно было совершать намаз. Намаз – ежедневная пятикратная обязательная для мусульман молитва. Конец примечания. и соблюдать пост. Я бросил и намаз, и пост. Да и Коран я толком никогда не мог прочесть. Все эти кесры, фатхи, шадды в арабском тексте всегда только пугали меня, вместо того, чтобы помогать. Но в Аллаха я верю. Точнее говоря, я даже не думал о том, что его может не существовать. А потом однажды я подумал не о том, существует Аллах или нет, а о том, что верующий человек совершает благие дела потому, что ожидает от Аллаха награды, в надежде попасть в рай, удостоиться вечной жизни, а греха избегает потому, что боится кары и ада. Эта несвобода, этот эгоизм верующего потрясли меня так, будто я сам не был верующим. С тех пор Ахмед старался делать все, не думая ни о награде, не боясь наказания. Одна из причин того, что я с легкостью вырвался из рук Аллаха, в том, что я видел и знаю, каковы служители культа в Анатолии. Эти люди не похожи ни на моего деда, дервиша Мевлеви. Мевлеви? Мевлевия. Религиозный орден дервишей, основанный Джалаладдином Руми. Конец примечания. Ни на нашего учителя в пенсне и галстуке, преподававшего богословие у нас в интернате, ни на нашего остряка-имама из квартальной мечети в Юскюдаре. Эти люди словно сказочный дракон, который сел у родника и остановил течение его воды. А рядом развивается знамя невежества, предрассудков, двуличия, нетерпимости, черного террора. Так Ахмед и уснул, сидя головой к стене. Потом проснулся, взглянул на часы. В мечети порядком стемнело. Вошли три старика, невероятно похожи друг на друга, как три близнеца, может быть, из-за белых бород, а может быть, из-за вдоль и поперек заплатанных ватных халатов. Слепой Хафиз, Хафиз — чтец Корана, помнящий его наизусть. Конец примечания. Все еще читает Коран. Как же мне тоскливо, черт побери. Слушай тот ней, как он поет, о скорби разлуки речь он ведет. Первый бейт. Двустишие вступление к поэме «Месневи и Маневи» Най-Нама, песня свирели. Ней – народный духовой музыкальный инструмент из тростника, разновидность флейты, распространенный на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Конец примечания. Ахмед вышел на улицу, задержался в свете фонаря у ворот мечети. Там кто-то сидит, похож на нищего, которого показывал Щукрюбей. А может, не похож? Значит, за мной ходят, будто им медом намазано. Он прошел мимо попрошайки. Значит, Щукрюбей, как только я вышел... Хотя, может быть, Щукрюбей и не доносил... Может быть, этот гад сам увязался за мной? Утром Измаил подробно объяснял, где они встретятся вечером. Ахмеду казалось, что кто-то идет за ним по пятам. Если обернуться и посмотреть, глупо получится. Он разозлился на себя за то, что так сильно колотится сердце. На углу он внезапно остановился, обернулся. Никого.
Свет из окон за решетками подчеркивает пустоту улицы. Он свернул влево. Или я отделался от гада, или мне все кажется. Черт побери! Измаил сидел на нижней ступени полуразрушенной каменной лестницы и курил сигарету, зажав ее в пальцах. Они отправились в путь. Взошел месяц. Между потемневшими от времени деревянными домами, почти каждый с нависающим вторым этажом, тащится узенькая улочка, кривая и извилистая. А какая тишина! Какое одиночество! Я крохотная рыбка. Такое же чувство я испытал, когда сошел ночью с поезда и бродил тоже при свете луны по незнакомому, чужому для меня Харькову. Они вышли из города. Безмолвие лунного света начало наполняться далеким гулом какого-то мотора. Я встревожился. Мы шли по пыльному шоссе. Вокруг ни дома, ни дерева. Мы подошли к подножию голого холма справа от дороги. Гул мотора заметно усилился. На склоне холма одинокая каменная хижина, без окон. Что это за шум, Измаил?
Воду качают круглые сутки, час пути отсюда.
Измаил открыл огромный навесной замок на деревянной двери хижины, зажег керосиновую лампу. Ахмед сел на одну из двух коек.
Ты будто знал, что я приеду. Одна от Зии осталась.
Пол был земляной. Из настенного шкафа с дверцами, покрытыми проволочной сеткой, Измаил достал хлеб, сыр, помидоры, огурцы, соль и бутылку воды.
Измаил, ты уверен, что за нами не следили? Они же не бесплотные духи, эти гады, братец мой. Мы бы сразу смекнули.
Ахмед встал, стоя грызет огурец. Топнул по земляному полу.
Дай Аллах, под землей не окажется камней. С чего бы им там взяться, братец? Кирка да лопата есть. Все осталось от Зии. Доски, пилу, что там еще надо? Все раздобуду по очереди.
Измаил, никто не знает, что я останусь у тебя.
Я даже не сказал еще ребятам, что ты приехал.
Он начал медленно раздеваться. Твой чемодан я сам заберу из камеры хранения. Ты в городе особо не показывайся.
Измаил остался в батистовых кальсонах на штрипках и в сорочке с оторванными пуговицами.
Теперь стало особенно заметно, какие у него крупные, смуглые, молодые руки.
Ахмед снова потопал по полу.
«Завтра я все здесь обмерю, проверю и начерчу точный план.
По-моему, вглубь и вширь должно быть не меньше 2,5 метров. И теперь ты наконец-то нарисуешь мой портрет углем».
«Твой завод далеко отсюда, Измаил?»
«Где-то час пути. Встаю на заре».
Измаил завел будильник, звонок которого был больше корпуса.
«Остался от Зии».
Он положил будильник под подушку.
«Чтобы тебя не разбудить».
Ахмед начал раздеваться. Измаил натянул одеяло до подбородка.
В шкафу есть чай, сахар и прочее.
Ахмед.
В углу примус остался от Зии. А сейчас задуй-ка лампу.
Дверь закрыть?
Если тебе не мешает спать лунный свет, то не закрывай. Пусть идет свежий воздух. Зия так спать не мог.
Ахмед остался в кальсонах и фланелевой майке.
Колючее одеяло колет Измаилу подбородок. Через 13 лет, зимой 1938 года, Измаила будут содержать 6 месяцев в одиночке анкарской военной тюрьмы. В каменной комнате, которую называют камерой. На окнах железные решетки, стекол нет. Внутрь наметает снега. Пол цементный. Измаил будет вспоминать эту ночь, как одеяло кололо ему подбородок и как у Ахмеда все не получалось задуть лампу. «Ахмед, ну убавь ты этот фитиль!» Ахмед, наконец, погасил лампу, дунув на нее и не трогая фитиль. Лунный свет льется внутрь сквозь открытую дверь. Измаил потихоньку похрапывает, а насос все гудит и гудит, гудит и гудит. Ахмед повернулся на один бок, на другой бок, сильно зажмурился и открыл глаза. Сел в постели. Лунный свет бил во всю силу в лицо, а насос все гудит и гудит, гудит и гудит. В Юскюдаре, в дедовом Елы, я тоже сидел в постели и слушал со сжимавшимся сердцем, как ночь разбивает шум моторных баркасов, уходивших в бесконечный путь. Ахмед встал и из кармана, брошенных на плетеную табуретку брюк, достал сигареты и спички. Из заднего кармана чуть было не вывалился пистолет. «Научиться стрелять не могу, а таскать приходится, черт побери!» Он сел на пороге, закурил сигарету, тянувшееся вдаль шоссе вздрагивало от шума мотора. Я сижу и то и дело, подняв голову, смотрю на голубоглазую девушку, которая, как я, чистит картошку. Время около полудня. На Москву падает снег, но на университетской кухне очень жарко. Почему же девушка напротив меня не снимает платок, которым обмотаны ее голова и плечи? Слева от меня мой преподаватель политэкономии, справа Хюсейн Заде из Ирана, студент. Рядом с ним китаец Си Яу, тоже студент. Рядом с ним жена нашего ректора. Она напоминает бисквит, в который явно переложили яиц и соды. Рядом с ней какой-то незнакомец, должно быть русский. Это ясно по его носу. И затем та голубоглазая девушка, на которую я поглядываю. Потом Петросян, секретарь университетской партийной ячейки, в косоворотке со значком в виде красного знамени на груди. Все мы дежурные по кухне. Сидим вокруг огромного бака на деревянных табуретках. Мы достаем из мешков картофелины. Все в буграх и в земле, черт бы их побрал. И, почистив, бросаем в ведро. Время от времени двое из нас уносят ведро и высыпают картошку в чан с водой. «Твоя очередь, Ахмед!» Я встал. Сияу повернулся к голубоглазой девушке. «И твоя тоже, Аннушка!» Она встала. Оказывается, она высокая. Мы оба взялись за ведро. С одной стороны она, с другой я. Я не рассмотрел, какие у нее ноги. На ней были валенки. Мы высыпали ведро в чан. Она вымыла руки над раковиной, длинные белоснежные руки с полными пальцами. «Все равно снова испачкаешь, Аннушка!» Она не ответила. «Ты работаешь в канцелярии?» «Мы с вами разве на «ты»?» Я знал, что среди старых членов партии, а также русской интеллигенции, принято разговаривать на «вы»,
Но в университете вся молодежь, вне зависимости от того, знаком кто-то был или нет, разговаривала друг с другом на «ты». Я обиделся. «Ты, как видно, бывшая аристократка?» «Вы тоже не очень похожи на пролетария. Во время обеда я поискал Аннушку в столовой, но не нашел. Это не помешало мне проглотить до последней капли постные щи, в которые я накрошил черного хлеба. С тем же аппетитом я выпил стакан чуть теплого чая, похожего скорее на мутную воду. Снег, огромными хлопьями сыпавший в Москве на рассвете, под вечер перестал, а наступлением ночи пошел вновь, но уже понемножку. Сегодня у меня одно дежурство за другим. Я в университетском дворе стою в грузовике на ящиках с вяленой рыбой. Грузовик прибыл поздно, мы не успели сегодня его разгрузить. Ноги в солдатских ботинках у меня заледенели. Нужно спуститься и потопать на снегу. Так я и сделал. Слез, потопал, согрелся. Со двора мне видна башня Страстного монастыря. Мимо проехали сани. Забавная вроде кавука. Кавук — старинный мужской головной убор, вокруг которого наматывался кусок ткани. Конец примечания. Шапка ямщика вся в снегу. В санях, верно, непманы. Видно по их шубам, по их шапкам. Наверное, петь, стоя на посту, нельзя. Между тем, как мне очень хочется проорать во всю глотку марш Буденного. Даешь, Варшава, даешь, Берлин. Дай руку, Варшава, дай руку, Берлин. Может быть, потому что я крепко сжимаю в руках винтовку, а может быть, потому что увидел непманов. Я посмотрел на Страстной бульвар. Он удаляется, тая в снежной тьме. Мне послышался какой-то шорох. В голову пришло самое невозможное. Может быть, это Аннушка? Я повернулся. Рядом со мной в свете уличного фонаря стоит беспризорник. Так русские называют бездомных сирот. С головы до ног в лохмотьях. А открыт только кусочек его грязного лица, на котором во всю ширь сияют большущие глаза. Крошечный носик покраснел, на вид лет 12. «Здравствуй, дяденька!»
«Здравствуй!»
«Рыбой пахнет, дяденька!»
«Наверное».
«А что в грузовике? Рыба?»
«Рыба».
«Ты давно на посту, дяденька?»
«Давно».
«Рыбой пахнет?»
«Наверное».
«Может, дашь мне одну рыбку, дяденька?»
«Нельзя».
«Есть хочу». «Сегодня ничего не сумел стащить?» «Ну, всего-то одну сумочку. Пустой оказалось».
«Вас ведь всех где-то собирают, раздают еду и одежду. Почему не идешь туда?»
«Люблю свободу, дяденька».
«Откуда ты родом?»
«С Поволжья».
«Как ты здесь оказался?»
«Пешком пришел. На поезде приехал. В общем, в вагоне».
«То есть в ящике под вагоном?»
«Может и так. Мир же не перевернется, если ты дашь мне одну рыбешку. Одну маленькую рыбешку».
«Не могу».
«Рыбы что, пересчитаны? Одной больше, одной меньше. Кто заметит?»
«Я».
«Ей-богу, есть хочется».
«Может, тебе дать денег?»
«Дай».
Я дал ему денег. Он засунул их куда-то к себе в лохмотье.
«А еще дай рыбки».
«Я же тебе денег дал».
«Теперь все лавки закрыты. Думаешь, что деньгами всегда можно подсобить?» «Есть хочется! Дай рыбку!»
«Нельзя!»
«Ну почему нельзя, дяденька?»
«Если я каждому дам по рыбке, то в грузовике рыбы не останется».
«Я что, все?»
«А разве нет?»
«Нет, я Федя, 6 пальцев».
«Почему 6 пальцев?»
Он протянул правую руку. Рядом с крошечными, как у воробья, пальцами болтался кусочек кожи, вроде 6-го пальца. «Угостишь сигареткой, дяденька?»
Я дал ему сигарету.
«Дать прикурить?» «На голодный желудок курить нельзя. Дай рыбки».
Я дал Феде 6 пальцев с Поволжья, 1 рыбу.
«Дай еще 1, дяденька».
«Ну, знаешь, ты совсем обнаглел.
Не сердись. Эту забери, дай 1 побольше».
Я забрал, дал рыбу побольше. Он ее куда-то спрятал.
«Почему ты не ешь? Ты же голоден был». «Съедим ее с Санькой».
«А это кто?»
«Баруха моя».
«Сколько ей лет?»
«Моложе меня. Дай и ей 1 рыбку».
«Давай, давай, убирайся».
«Не серчай. Ухожу».
Скрестив руки на груди, он, сутулившись, отошел недалеко, затем остановился и обернулся.
— «Я никому не скажу, что ты здесь рыбу раздаешь, — сказал он. — Если все караульные будут такие, как ты, то пропала советская власть. — Счастливо, дяденька!
Он вышел со двора и исчез в снежной мгле Страстного бульвара. Когда я вернулся в общежитие, все уже спали, только стоявшая рядом кровать Сия-У была пуста. Когда я разматывал портянки, ткань, которой обматывают ноги вместо носков, вошел Сия-У, единственный студент в университете, у кого есть костюм. Еще он носит лакированные туфли и даже галстук-бабочку. Еще у него есть фетровая шляпа, но теперь он ее не надевает. Однажды он вышел в ней на улицу, а мальчишки на Цветном бульваре бежали за ним следом и кричали: «Буржуй! Буржуй!» Он прекрасно говорит по-французски. Возможно, он приехал в Москву из Парижа. Точно я не знаю. Те, кто находится здесь не по официальному приглашению, вроде меня, определенные вопросы друг другу не задают. «Сияу, послушай, а кто такая Аннушка?»
«Машинистка ректора».
«Это я уже знаю. А кто ее родители?»
«Отец, кажется, был инженером. Колчак его расстрелял. Мать умерла от тифа». «Bonne nuit».
Гул водокачки пробивался сквозь ночь. Ахмед, шаркая босыми ногами, вернулся в кровать, лег на спину. «До свидания, Аннушка». Когда я проснулся, в сумрак комнаты сквозь дверные щели врывались лучи дневного света. Измаил, уходя, закрыл дверь, а я открыл. Налил себе чаю в очень тонкий стакан. Он, наверное, остался от Зии. Ахмед зажег лампу, закрыл дверь. Гул водокачки все равно слышен. А когда мы будем копать, снаружи будет слышно? Он положил пистолет на кровать. Надо чем-то подпереть эту дверь. А что это даст? Если меня застукают, когда я буду копать, никакой из засов не спасет. Он взглянул на часы. 9:15. Он начал копать посреди хижины. Взглянул на часы, 9:30. Я выдохся всего за 1:15. Черт побери! Он выпил воды, закурил.
открыл дверь. Шоссе все так же одиноко внизу, в лучах яркого дневного света и в пыли. Ахмед закрыл дверь. То и дело бросает он вырытую землю в угол хижины. Взглянул на часы. Без 10:12. Ладони у меня все в пузырях. В хижине жарко, как в хамаме. Московский мороз сухой, не пробирает. Даже негры его легко переносят. На студенческий танцевальный вечер в Восточный институт я отправился в своих солдатских кирзачах, анучах и грубой косоворотке. Если бы я даже хотел надеть что-то другое, другого у меня не было. В большом зале все танцуют. Какая толпа, не протолкнуться. Я увидел Сия-У. В своем отлично сшитом темно-синем костюме он выглядит так, словно явился на маскарад. Меня он не заметил. Начинаю потеть. Черт побери. Ахмед обтер рукой лицо, по которому градом стекал пот. Рубашку он снял раньше. Опершись на кирку, он выпрямил спину. Ах ты, черт возьми! Сия-У танцует, да еще и с Аннушкой! Девушка меня заметила, улыбнулась. Волосы у нее цвета соломы, шея длинная, округлая. Посмотрел на ее ноги, полные. Я обрадовался, что нашел хотя бы одну деталь ее тела, которая не была красивой. Ахмед вышел за дверь, набросив на плечи пиджак. Пот льет градом. Вмиг насморк схвачу, черт побери. Он махом проглотил всю обеденную снеть, бастурму, хлеб, помидоры. По шоссе, вздымая пыль столбом, проехал автобус. Ахмед закрыл дверь. «Надо мне немного отдохнуть», — сказал он себе, лег ничком на кровать. А когда вдруг открыл глаза, у изголовья Измаил. «Видно, ты совсем уморился». Сколько часов я проспал? Дверь хижины была открыта, за порогом темнеет прозрачный вечер. Ахмед открыл чемодан. Измаил спросил: «План готов?» Я начал без плана, но начерчу. Видел похожий в Москве, в музее революции. Землю я перетаскаю наружу сам, пусть только стемнеет побольше. За хижиной есть большая корзина для мусора. От Зии осталось. А, вот еще забыл сказать. Встреча завтра вечером. Они присели на пороге. Измаил, оказывается, принес из города тахинной халвы. «Покупай мне каждый день по стамбульской и по измирской газете». Землю из хижины Ахмед и Измаил перетаскали на вершину холма, держась за корзину вдвоем. Точно так же мы с Аннушкой несли тогда ведро с картошкой. «Завтра, Измаил, после собрания будем уходить по одному. Пусть никто не знает, что я остановился у тебя». Следующим вечером с собранием они вернулись поздно, но не легли спать, прежде чем не отнесли нарытую Ахметом землю на вершину холма. Как-то дождливым летним вечером, тогда я впервые заметил, насколько измирский летний дождь не похож на стамбульский, Измаил протянул Ахмеду газеты. «Тебя разыскивает полиция. Оказывается, ищут уже неделю. Задержали двоих стамбульцев, которых тоже зовут Ахмед Кадри. Допрашивают. Дело рук Щукрюбея. Возможно. Но он бы дал твои приметы. Они бы не хватали тогда первого попавшегося Ахмеда Кадри.
Задержанные должно быть похожи на меня. А мои приметы они, наверное, получили из Стамбула, когда, например, узнали от кого-то, что я приехал в Измир. Но почему они так яро ищут меня?
Говорят, начались аресты.
Что ты сказал?
Сердце мое колотится, как тогда вечером, когда мне казалось, что за мной следят. Так же гадко, унизительно, быстро-быстро. В газетах, которые принес Измаил, писали, что в Стамбуле и Анкаре ловят коммунистов. Их будет судить суд независимости, и что приняты особые меры для розыска скрывающихся. В списке тех, кто скрывается, я нашел свое имя.
Кто знал о том, что ты сюда поедешь?
Из тех, кого арестовали, никто.
А всех наших здешних полиция не знает.
Может, Хюсню на допрос вызовут,
если закроют профсоюз железнодорожников?
Закроют. Дождь кончился. Сквозь влажную жаркую тьму доносится глухое полусонное ворчание водокачки. Сидя на пороге, они поели маслин, хлеба, тахинской халвы.
«Как ты думаешь, Ахмед, какое наказание будет нашим?»
«Кто ж его знает? Это же суд независимости, а не обычный суд».
«Не повесят же их, а, братец?»
В тот вечер они ждали не только наступления полной темноты, чтобы оттащить вырытую землю, но чтобы стало как можно позднее. Входное отверстие ямы было уже примерно квадратный метр шириной, и они условились за 2 дня его закрыть. Для этого они решили сделать деревянный ящик и, наполнив до краев его землей, поставить в яму. Земля в ящике смешается с землей в яме, и яму можно будет всегда раскрыть или спрятать. Теперь Ахмед не открывает дверь и не сидит на пороге. Весь день он читает книжки, оставшиеся после Зии, при свете керосиновой лампы. Одна из книг — сборник стихов.
«Измаил, а что тебе запомнилось из этих стихов?»
«Единственная строчка, в какую гавань держит путь стомачтовый тот корабль».
«Почему тебе запомнилась именно эта строчка?»
«Из-за мачт. Измирский профсоюз железнодорожников закрыли, а все его правление и Хюсню в том числе допросили и выпустили. Тем временем прошел месяц. За этот месяц я ни разу не выходил из хижины. В какой-то момент перестал даже ходить на собрания. Перечитал все книги, оставшиеся от Зии. В газетах читаю даже объявления. Пытался нарисовать стомачтовый корабль, но не смог. Измаил медленно расставил на столе принесенную снеть, а затем повернулся к Ахмеду.
«Наши, — сказал он,
— в Бурсе начали выпускать газету «Товарищ».
«Как это? Когда?»
«Еще до арестов. Я сегодня узнал».
«Понятно. А потом?»
«Ее закрыли. Когда Ахмед собирался в Измир, соратники-стамбульцы сказали ему: ты подготовишь помещение для тайной типографии, но только помещение. Остальное сообщим тебе потом». Теперь Ахмед понял, почему товарищи сказали ему так. Используя до конца легальные возможности, они собирались выпускать газету «Товарищ». Хорошо, но пока они пользуются легальными возможностями, разве не стоит для нелегальной типографии запастись бумагой, шрифтами, чернилами, станком и прочим необходимым? А теперь вот мы застряли здесь с этой пустой ямой. Неужели наши понадеялись на конституцию? Разве турецкие буржуи когда-то считались какой-то там конституцией? Когда вспыхнуло курдское восстание, только мы написали: «Это непростые разбойники». Только мы писали: «Земли курдских беев и шейхов нужно немедленно раздать курдским крестьянам». Только мы писали: «Если в этом восстании замешаны англичане и сторонники халифата, только так можно уничтожить их дело на корню». Только мы писали: «Между турецким и курдским народами не должна пролиться кровь». Писать-то писали. И что? Измаил, словно прочитав мысли Ахмета, произнес: «Головорезы будто поклялись извести нас под корень, братец мой. А ты как думал? Наши эфенди давно утратили революционный дух, по крайней мере, на 80%. Это нужно осознать, черт побери. Если бы все происходило 10 лет спустя, то есть в 1935 году, Зия мог бы привести Измаилу живой пример, чтобы доказать справедливость слов Ахмеда. Измаил мог бы сказать Зия: «Знаешь, кого я вчера случайно встретил? Одного депутата, который в 1925 году выполнял должность судьи в Анкарском суде независимости. Я этого супчика спрашиваю: что вы 10 лет назад с нами не поделили?» Он хитро взглянул на меня и ответил: «Дорогой мой Зия-бей, вы сами себе накликали неприятности. У меня два поместья. Если бы мы раздали курдским крестьянам деревни курдских беев, то и наши бы мужланы земли попросили. Прецедент был бы создан, дорогой мой Зия-бей, прецедент».
Ахмед, опершись о стол, встал. «Я поеду в Стамбул, Измаил».
«Ты с ума сошел, братец?»
«Надо поискать бумагу, станок, да и с товарищами надо связь установить. В Стамбуле, должно быть, никого не осталось. К тому же, знаешь, как сейчас проверяют в поездах и на пароходах?» Опять собрались в доме у Хюсню. Было решено, что Ахмед никуда не поедет. Но и другого никого в Стамбул не отправили, так как Ахмед на эту явку не очень-то надеялся. Днем я не зажигаю керосиновую лампу, наблюдаю за игрой пылинок, за их капризами, танцами и безудержным весельем в лучах солнца, проникающих сквозь щели закрытой двери, и спрашиваю Аннушку: в какую гавань держит путь стомачтовый тот корабль? По вечерам я сажаю Измаила напротив, мне удалось написать уже два его портрета, а один ему понравился, тот, где вышло не похоже. Так прошло 3 недели. Открыть бы дверь, выйти бы на солнце, лечь бы всего на 10 минут спиной на холм, там, где мы высыпаем землю. Я жду возвращения Измаила, считая часы, потом каждые 20 минут, потом каждые 10. Могу сказать, что забыл все, что помнил. Люди годами сидят в тюрьме, в карцере, в одиночке. Но ведь они знают, что не могут открыть дверь и выйти. А я могу прямо сейчас открыть дверь и выйти, если захочу. И мучаюсь от невозможности открыть дверь, которую, как я раньше знал, открыть мне можно. Прошла еще неделя.
Ахмед, кажется, уже целый час смотрит наружу в щель между дверными досками. А сердце мое бьется тук-тук. Я знаю, совершу дурной поступок. Я знаю, открою дверь. Знаю, что я делаю глупость. Знаю. Я осторожно открыл дверь. С трудом сдержался, чтобы не побежать, спускаясь к противоположной стороне холма. Усы я сбрил, надел старый рабочий комбинезон Измаила и лицо вымазал грязью. Думаю, в таком виде я похож на кузнеца или кого-то подобного. Примерно четверть часа я шагал по шоссе. Уступил дорогу автобусу, который ехал мне навстречу в город. Справа от шоссе увидел ровную площадку на возвышении, фундамент которой выложен камнем. На площадке платан и два человека. А еще на площадке под навесом висят рядами табачные листья. У подножия площадки источник чешма. Наступив на край каменного корыта, я припал ртом к желобу. Чувствуя, как намокает грудь и правая рука, ощущая наготу верхней губы, на нижней-то губе усы не растут, я жадно пил воду. Выпрямился, вытер рот тыльной стороной правой ладони, как вдруг кто-то словно бы ударил меня по левой ноге железным прутом. Я обернулся. Рыжий пес. Скалится, щерится. А может и не скалится, может, это я после придумал. Слюна у пса течет, а может и не течет, может, это я после придумал, что течет. Прижав хвост к задним лапам, рыжий пес беззвучно, не залаев, словно бы испугавшись моего взгляда, отошел. Я ощупал икру, посмотрел на ладонь. Кровь. Произошедшее видели и те двое, что были наверху. «Плюнь, парень, приложи табак! Как же это он так? Ведь безобидный же пес!» — крикнули они мне. Они бросили жестяную табакерку, я взял табак, приложил к ране и крепко завязал платком. Тем же вечером Измаил не сразу заметил, что Ахмед без усов. Ахмед пытался отрегулировать огонь, подровняв фитиль керосиновой лампы маленькими ножницами. По его задумчивому лицу бродили тусклые отблески. «Ты чего это усы сбрил, а, братец мой?» «Изменилось у меня лицо?» «Сначала я не заметил, но если всмотреться...» «Да, изменилось. Тебе не идет без усов. У меня нос стал еще длиннее, правда?» В тот день Ахмед скрыл от Измаила, что с ним произошло. И то, что со мной приключилось, позор. И то, что я скрыл это от Измаила, тоже стыд. Но я скрыл. Прошло еще 4 дня. Ахмед ел огромный помидор, макая его в соль, и читал измирскую газету. Измаил перестилал на полках шкафа старые газеты. «Измаил, что?» «Смотри, в газете пишут, что в округе бродят бешеные собаки». «Бродят. Говорят, пару детей покусали. А позавчера вахтера у нас на заводе». «Так и что теперь будет, Измаил?» «Как что будет?» «Укушенных отправляют в Стамбул. Только там есть больница, где лечат бешенство». «А кто-то уже заболел?»
«Конечно».
«Надо наказать владельцев бешеных собак». «Какие такие владельцы могут быть у бешеных собак, а, братец?» «О, черт побери! Давай завтра проведем собрание, Измаил». И я рассказал ему, что случилось. «Вот так, Измаил.
Измаил повторил «Вот так», а затем сказал: «Это пес тех табачников. Мы с Зией много раз пили кофе под тем платаном. Я завтра схожу туда. Пес должно быть там. Если пес бешеный, то он бы до тебя покусал кого-то из них, и табачники бы давно его прикончили. А почему он не мог первым укусить меня, а не кого-то до меня? Почему он не может с меня начать кусаться?» «Может. Но зачем думать о самом плохом из возможного, а, братец?» Собрание вновь провели в доме у Хюсню. Дом на каменном фундаменте, некрашенный, деревянный. Наверху две крохотные комнаты. На окнах решетчатые ставни. Как всегда, гости, сняв обувь в вымощенном камнем внутреннем дворике, при свете маленькой керосиновой лампы проходят в комнату слева от входа. Я всякий раз поражаюсь чистоте этих сидиров. Сидир – вид традиционной османской мягкой мебели, подобие тахты, устанавливавшейся по периметру комнаты. Конец примечания. Покрытых батистовыми чехлами. Сосновые доски пола, побелевшие, как смола, от того, что их неустанно моют, трут и скоблят, еще не просохли. Пахнет мокрым полом, туалетным мылом. Кажется, такое мыло с запахом лаванды производят в Эдирне. В соседней комнате плачет шестимесячная дочь Хюсню. Собрание открыл Хюсню. Я рассказал о случившемся. Слово взял Измаил. Я ходил к табачникам. Они говорят, пса задавил автобус. Хюсню, как всегда, небрежно выбритый, но, как всегда, в чистой фланелевой рубахе, спросил. Когда задавил? Этим утром. Откуда известно, что задавил? Может, мерзавцы просто боятся, что их заставят платить штраф? Боятся неприятностей? Может, они просто врут? Ты хочешь сказать, что собака была бешеной? Хюсню, сделав вид, что не замечает глаз сидевшего напротив него Ахмеда, повернулся к Измаилу. Может быть, ты... Когда говорил с ними, сказал, что их собака укусила Ахмеда. Ты спятил, братец? Молодка в белом платке, как всегда, внесла кофе. Когда она наклонялась, ее полные молока груди туго натягивали ткань свободного платья. Все присутствующие с восторженным уважением смотрели на нее. Ахмед, громко прихлебывая кофе, пытался говорить, будто к нему все происходящее не имеет отношения. Значит, собака умерла от бешенства, а ее хозяева боятся, что их заставят платить штраф, и говорят, что ее задавил автобус? Может быть. Как говорит Хюсню, все может быть. Но, может, собака и не была бешеной? Может, на самом деле ее автобус раздавил? А меня она укусила просто так, а не потому, что бешеная. Такое тоже может быть. Верно, Измаил? Может быть. Послушай, я только что вспомнил, что однажды она Изию за руку укусить пыталась. Хюсню спросил. С чего? Зия принес ей кость и играл с ней. То бросал кость, то отнимал. Ахмед терпеливо выслушал все, о чем говорили, а потом сказал. Я не забирал у собаки кость. Но она могла укусить меня, как любая другая собака. Если все так, то вы можете объявить мне строгий выговор. Выйдя за дверь, я нарушил дисциплину. И вопрос будет исчерпан.
Я сделал глубокий вдох, сердце колотилось все быстрее и было очень грустно. А если же собака подохла от бешенства, значит, меня укусила бешеная собака, и я тоже взбешусь. На этих словах мне захотелось рассмеяться. Было в них нечто комичное, черт побери. А чтобы не взбеситься, я должен поехать в Стамбул и сделать прививку. Главврач больницы, где лечат бешенство, знает меня, — заговорил Хюсню. Мы уже решили, что ты не поедешь в Стамбул. Но из-за произошедшего это решение придется изменить. Возможно, тебе удастся съездить в Стамбул, не попавшись полиции. Возможно, и врач тебя не выдаст, раз уж он твой приятель. Молодка в белом платке вошла, собрала кофейные чашки и вышла. Заговорил я. Вкратце... Дело обстоит таким образом. Все уже давно поняли суть дела, но я хочу еще раз разложить все по полкам, назло самому себе. Есть несколько вариантов. Первый. Меня ловят либо по пути в Стамбул, либо в Стамбуле врач доносит в полицию. Он не решается втайне делать прививку человеку, которого разыскивает суд независимости. Я не заболел бешенством, но я попал в суд независимости. Это первый из возможных вариантов. Второй. Собака бешеная. Меня не поймали по пути в Стамбул. Доктор тоже повел себя молодцом. Мне сделали прививку, я не заболел бешенством, отделался благополучно. Теперь третий вариант. Собака не бешеная. Но по пути в Стамбул меня схватили, или врач звонит в полицию. Я, как полный кретин, попадаю в суд независимости, сдаюсь по глупости. А есть еще один вариант. Собака бешеная, но я в Стамбул не поехал и прививку не сделал. Болею здесь. Так нужно мне ехать или нет? Решение не приняли. Мне сказали, как хочешь, так и поступай. Ахмед, как всегда, вышел из дома первым. Измаил, как всегда, догнал его там, откуда был слышен шум водокачки. Они шагали молча. Когда они зажгли лампу и уже раздевались, Ахмед сказал: «Я не еду в Стамбул». Измаил промолчал. Лег в кровать. Ахмед наклонился к своим брюкам, которые он бросил на табурет. Я вытащил из заднего кармана пистолет и положил его на одежду Измаила, брошенный на соседний табурет. «Пистолет я передаю тебе, Измаил». «Почему?» «Бешенство может проявиться с вероятностью 50%. А если тебе все же попробовать съездить в Стамбул?» «Нет. Вероятность того, что собака больна бешенством, 50% из 100. А доктор меня сдаст, я уверен, на все 100. А еще можно попасться по дороге. Я не еду в Стамбул. Если я взбешусь, ты меня застрелишь. Бросишь в эту яму, засыплешь землей. Запаха никто не почувствует. Все эти слова «застрелишь», «бросишь», «засыплешь» и даже запаха никто не почувствует, я говорю Измаилу словно назло. И так ведь никто не знает, что я живу здесь. Улыбаюсь. На всякий случай я записку напишу, что наложил на себя руки
от несчастной любви. Впервые опускаюсь до таких пошлостей. Черт побери. Вот так, Измаил. Видит Аллах, ты сошел с ума.
Почему сошел с ума? В чем сумасшествие? А если я брошусь на тебя, и попытаюсь укусить, а?
Измаил не ответил.
Ты умеешь стрелять из пистолета, Измаил?
Умею.
Ты метко стреляешь?
Вроде бы да. Я побродил по комнате, постоял перед шкафом, открыл и закрыл дверцу. Ну давай же, ложись, братец. Завтра купи книгу по медицине и принеси сюда.
Это еще зачем?
Почитаем про симптомы бешенства. Насколько я знаю, за один день бешенство не проявляется. У этого дерьма есть там всякие кризисы и стадии. Прежде чем начинается бешенство, и человек начнет на всех бросаться, прежде чем он завоет, брызгая слюной.
Откуда ты взял, что человек воет, братец?
В Стамбуле я видел один спектакль. Играл Мухсин. Мухсин имеется в виду известнейший турецкий актер Эртугрул Мухсинбей, годы жизни 1892-1979, который жил и работал в СССР с 1925 по 1929 год. За это время он активно сотрудничал с Назымом Хикметом, участвовал в различных постановках, стажировался у Мейерхольда, дружил со Станиславским, Немировичем Дамченко, Эйзенштейном и другими видными деятелями театра и кино. Конец примечания.
Как там пьеса называлась? «Смотрители маяка», что ли? На одном маяке ночью во время бури один из смотрителей, кажется, сын, взбесившись, кинулся на другого смотрителя, на своего отца. И вот там он выл.
«Давай, все, ложись!» И потуши лампу.
«Не забудь завтра книгу».
«Хорошо, если найду».
«Что значит «если»?»
«Найди и принеси».
«Ладно, ладно».
Той ночью насос гудел, словно посреди хижины.
«Измаил!»
«Что?»
«Ты спишь?»
«Не спится».
Из дверных щелей в темноту комнаты сочился лунный свет.
«О чем ты думаешь, Измаил?»
«Ни о чем».
Между тем он думал. Но сейчас Ахмеду хочется, чтобы весь мир, и особенно Измаил, думал только о его несчастье. И парень прав. Но у Измаила на уме только его мать. Шестая черточка.
Ахмед швырнул на кровать книгу, которую протягивал ему Измаил. Поели они молча. Когда закурили, Ахмед спросил:
«Ты заглядывал в книгу, Измаил?»
«Заглядывал».
«И что?»
«При бешенстве
воют, как собаки?»
«Воют».
«А что там еще пишут?»
«Почитай, узнаешь».
«На сороковой день?»
«Да, написано на сороковой». Ахмед, так и не раскрыв книгу, положил ее на свою одежду, задул лампу. Какое-то время они молчали. Измаил спросил:
«Перед кем ты притворяешься, братец? Зажги свет, да почитай».
Я зажег лампу, почитал. Ничего нового, кроме того, что я когда-то где-то уже слышал. Сначала головная боль,
боль в суставах, слабость, затем потеря аппетита, беспричинный страх, потом боязнь воды, огня, потом слюнотечение с сильным желанием кусаться, бросаться на людей, выть. На 40-й, 41-й день паралич. Я встал. Из коробки с рисовальным углем взял мелок, начертил на двери 6 черточек, 6 белых черточек.
Что это, Ахмед?
Сегодня 6-й день, Измаил. Видит Аллах, ты с ума сошел, братец. Он закурил, бросил сигарету и Ахмеду. Ему не нравится состояние парня. Взбесится он, вряд ли и взбесится. Но довести себя за этих 40 дней доведет. Измаил задул лампу. В темноте Ахмед видит 6 белых черточек. Черточки, которые я начертил на двери дачи, Аннушка заметила только на 7-й день.
Что это, Ахмед?
Сегодня наш 7-й день. Значит, нам осталось еще 13 дней, Аннушка.
А потом что?
Потом что? Известно. У тебя отпуск закончится, у меня каникулы. Мы вернемся в Москву.
Ну же, Ахмед!
Что?
Ты ночью так во сне кричал, будто тебе перерезали горло. Должно быть, тебя мучил ночной кошмар.
Это вряд ли из-за бешенства. У меня даже еще голова не заболела. Со мной такое бывает пару раз в год. В следующий раз просто дотронься до меня, и все пройдет. Мне хочется проснуться, но я не могу, черт побери. Обычно я сознаю, где нахожусь, но иногда случается так, что мне кажется, будто я в совершенно другом месте. Мне кажется, что если немедленно не проснусь, то сразу умру. Я же сказал, не бойся. Легонько тронь меня за руку, и все. Вчера утром, уходя, Измаил пистолет с собой не взял.
Завтра возьми пистолет с собой, Измаил.
Измаил не ответил. Наверное, уснул. Город Батум похож на шахматную доску. Даже если дождь в Батуме будет лить 40 дней и ночей, стоит выйти солнцу, как улицы, вымощенные брусчаткой, высыхают за мгновение. В Батуме, в номере гостиницы «Франция», сел я за стол. Любые деревья, цветы, травы, какие только существуют в тропиках, можно увидеть в Батуме, в ботаническом саду на Зеленом мысу. Смотри, трогай, вдыхай. В разгар лета 1922 года на Батумском пляже мужчины и женщины лежали рядом. Кто лицом вниз, кто на спине, совершенно голые, часто без купальников и прочего, лежали в чем мать родила. Я на этот пляж попал из Анатолии, где у женщин были обнаженными только ноги да руки, а еще глаза, да и то только на рынке. Но бывало несколько раз, что, встретившись женским взглядом, смотревшим в щелку между двух кусочков ткани, я будто видел женщину обнаженной с ног до головы. Как бывает совсем чрезмерным, к полной наготе быстро привыкаешь, и тогда фантазии уже не остается ничего делать. Прошло немного времени, я перестал замечать женскую наготу на пляжах Батума. В Батуме, в номере гостиницы «Франция», сел я за стол, а по улицам проходит красная кавалерия. Усталые, полуголодные, но мир принадлежит им. Сегодня вечером будет митинг, я пойду, беспрерывный стук деревянных подошв о галечную мостовую Батума. Тук-тук, да тук-тук, тук. В номере гостиницы «Франция» сел я за стол. Мне так хочется есть, так хочется. За день я съедаю четверть фунта хлеба, две порции супа на кукурузной муке и выпиваю два стакана чая с сахарином. Там плавают рыбьи головы. Не в чае, а в супе. Лакированные туфли свои я давно продал. Купил их какой-то деревенский парень из Аджарии. Говорит, женится. Мои туфли он купил в подарок невесте. За сколько миллионов рублей? Я спрашивал у экипажа и офицеров турецкого парохода, который довез меня из Трабзона в Батум. В Батуме деньги в ходу. Раз уж там коммунизм, то, насколько я знаю, деньги должны были отменить. Меньшевики деньгами пользуются, а большевики нет, сказали мне. Мы не знаем коммунизма. Но раз Батум сейчас в руках большевиков... У меня было 50 лир. Раздал их команде. Взял только одну лиру на память. Корабль, привезший меня в Батум, загрузил оружие, боеприпасы, отплыл в Трабзон. Потом я узнал, что некоторые из матросов и некоторые из офицеров, наверное, именно те, кто говорил, что не знают коммунизма, занимались тогда контрабандой драгоценных камней. В Батуме, в номере гостиницы «Франция», сел я за стол. Овальный стол. Ножки его... Нет, не только ножки. Каждая часть его покрыта резьбой, позолотой, выступами и впадинами. Рококо. В гостиной Юксюдарского Елы тоже есть стол рококо. Рококо. Целых 35 дней или 35 лет путешествовал я с побережья Черного моря в Анкару, а оттуда в Балу, в городишко, где работал учителем. Так произошло знакомство сына стамбульских вельмож, внука Паши с Анатолией. И теперь прошлое лежит передо мной в Батуме, в номере гостиницы «Франция», на столе рококо в виде рваной, грязной, кровавой рукописи. Я смотрю на нее, и мне хочется плакать. Я смотрю на нее, и кровь бросается в голову. Смотрю на нее, и мне стыдно за Юксюдарской Елы. Решайся, сынок, говорю сам себе, решайся. Решение принято. Можно умереть, нельзя вернуться. Постой, не торопись, сынок. Давай положим на этот стол и все твои сомнения. Чем ты можешь пожертвовать? Что ты можешь дать? Все, что у меня есть. Все. Свободу? Да. Сколько лет ты ради этого можешь просидеть в тюрьме, если понадобится хоть всю жизнь? Но ты же любишь женщин, любишь поесть и выпить, любишь хорошо одеваться. Ты мечтаешь объездить Европу, Азию, Америку, Африку. Стоит тебе сейчас оставить Анатолию здесь, в Батуме, на столе рококо из Тифлиса, отправиться в Карс, а оттуда в Анкару, но не пройдет и 5-6 лет, как ты станешь депутатом, министром. Станешь. Женщины, еда, выпивка, искусство, весь мир. Нет. Если понадобится, я всю жизнь могу провести в тюрьме. Если я стану коммунистом, меня могут еще и повесить, могут убить, могут
утопить, как Субхи с его товарищами. Мустафа Субхи. Годы жизни 1883-1921. Турецкий революционер. Основатель и председатель Коммунистической партии Турции. После Октябрьской революции не раз бывал в России на съездах партий. Во время Гражданской войны был комиссаром турецкой роты Красной армии. В 1921 году был убит на катере в Черном море вместе с группой турецких коммунистов, когда попытался спастись от преследования сторонников Мустафы Кемаля. Это событие получило название «Бойня 15» и описывается в романе. Конец примечания. «Ты боишься быть убитым?» — спросил себя. И ответил: «Не боюсь». Сразу, не подумав, ответил: «Нет». Сначала я понял, что боюсь, а затем, что не боюсь. Затем я спросил себя: «Согласен ли ты ради этого стать инвалидом, хромым, оглохнуть? Согласен ли заболеть чахоткой, подорвать сердце, ослепнуть? 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 Постой, я совсем не подумал, что ради этого можно ослепнуть». Я встал, крепко зажмурил глаза, походил по комнате. Походил, ощупывая предметы в темноте закрытых глаз. Два раза споткнулся и упал на пол, но глаз не раскрыл. Затем встал у стола, открыл глаза. И ослепнуть согласен. Это немного по-детски, может быть, немного смешно, но это правда. Туда, куда я пришел, меня привели не книги, не чья-то пропаганда, не мое социальное положение. Туда, куда я пришел, меня привела Анатолия. Анатолия, которую я лишь едва рассмотрел с окраины. Туда, куда я пришел, привело меня мое сердце. Вот так.